people out.
Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе. Можно ли считать, что конфликт вокруг переноса бронзового солдата в Таллине вскоре будет полностью исчерпан? Какова экономическая подоплека политического кризиса на Украине? Возникнут ли в Подмосковье конфликты жителей с властями, подобные бутовской истории? Этим и другим вопросам посвящены сегодняшние репортажи корреспондентов «Радио Свобода». Также в программе обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. Погибший в ходе уличных беспорядков в Таллине 27 апреля 20-летний гражданин России Дмитрий Ганин принимал участие в разграблении магазинов. Со вчерашнего дня эстонская прокуратура говорит об этом уже определенно и готова предъявить доказательства. Сотрудники Центральной криминальной полиции Эстонии задержали еще 7 человек, которые подозреваются в избиении во время беспорядков Дмитрия Ганина и его друга. В то же время отпущен за подписку о невыезде подросток Марк Сирок, обвинявшийся в числе прочих в организации беспорядков. Об этом «Радио Свобода» сообщил его адвокат Владимир Садеков. С адвокатом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Общественное антифашистское объединение Эстонии «Ночной дозор» организовало сбор подписей под обращением в защиту арестованных эстонскими властями 3 человек, в том числе и Марка Сирока, интересы которого вы представляете. Их обвиняют в организации беспорядков.
Если мы говорим о Марке Сироке, то его сегодня освободили. Это очень хорошее событие, мы считаем. И хотел бы отметить профессиональную работу, в первую очередь, прокуратуры и следственного органа, потому что была дана правильная оценка. Человек был отпущен на свободу, принимая во внимание все те аргументы, которые мы озвучивали ранее. Но сегодня была изменена мера пресечения. То есть его освободили под подписку о невыезде. Это не означает, что с него сняты какие-то подозрения и так далее. Следствие продолжается. Говорить о каком-то финальном результате пока еще рановато. Но то, что его отпустили, уже очень много значит. Во-первых, человек может подлечиться. Во-вторых, человек может определиться с экзаменами, сдать государственный экзамен. То, что у него был не сдан, мы для этого приложим все усилия.
В обращении говорится, что, следуя логике властей, на скамье подсудимых может оказаться любой из 62% жителей Эстонии, которые в конце марта высказались против демонтажа памятника.
Вы знаете, я не разделяю, честно говоря, это утверждение. Я считаю, что надо говорить о конкретных вещах. Если есть доказательства, если есть какие-то факты, которые позволяют считать человека подозреваемым, в частности, в организации массовых беспорядков, только в том случае можно говорить о возможности привлечения человека к уголовной ответственности и о какой-то перспективе уголовного расследования. Ведь в Эстонии существует такая вещь, как свобода слова. Этого еще никто не отменял.
В российской прессе очень много пишется о том, что эстонские власти и правоохранительные органы действовали неадекватно в этом отношении.
То, что касается моего подзащитного, действия следственного органа было нормально. Принимая во внимание все те обстоятельства, которые произошли в апреле, я считаю, что это была ситуация несколько неординарная. И принимая во внимание характер самого преступления, на мой взгляд, следственные органы действовали совершенно адекватно. И тот факт, что его сейчас освободили, говорит только о том, что эти действия были компетентными. Это мое субъективное мнение, безусловно. Каждый волен считать, как он хочет. Но я встречался и со своим подзащитным, я беседовал и со следователем, и с прокурором. Я не могу сказать, что следствие было плохим. Никаких нарушений, по крайней мере, я не видел в отношении моего подзащитного.
Владимир, как вы считаете, история, связанная с переносом бронзового солдата, она уже подходит к концу?
Я считаю, что как минимум половина населения здесь совершенно определенное мнение относительно этих событий. Но если мы живем в демократической стране, все должно решаться демократическими способами. Да, все должно решаться цивилизованными способами. Это касается как одной стороны, так и другой стороны. Поэтому каждый волен, безусловно, высказывать свое мнение. Но это должно быть в рамках законности, не противоречить ни законам, ни уголовному праву, ни конституции. Сейчас ведь суть подозрения заключается в чем? Что человек якобы смог организовать эти массовые беспорядки. Ведь он не арестован за то, что он там изъявил несогласие с переносом этого памятника. Нет, совсем в другом. По мнению следствия, было совершено совершенно конкретное уголовное преступление. Вот наша задача это опровергнуть. Я такую надежду не теряю. Я как считал, так и последовательно считаю, что оснований для подозрения маловато. Конечно, мы не владеем всей информацией, мы не имеем всех доказательств, которые есть у прокуратуры и у следственного органа. Но вот то, что нам известно, мне кажется, что маловато.
Это была точка зрения адвоката Марка Сирока Владимира Садакова. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Вы слушаете «Свободу в 9». Возможен ли распад палестинской автономии? Именно так эксперты ставят вопрос с момента очередного обострения внутрипалестинского конфликта. В результате операции последних 4 дней радикальной группировки «Хамас» удалось взять под контроль большую часть сектора Газа. С субботы в секторе погибло по меньшей мере 27 человек. Начали поступать сообщения, что сторонники «Фатха» начали просто-таки складывать оружие. Однако в среду вечером «Хамас» и «Фатх» объявили, что заключено перемирие. Подробности в репортаже корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшана Гусейнова.
Премьер-министр автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Хания и глава палестинской администрации Махмуд Аббас договорились о прекращении огня по телефону. Это подтвердили представители обеих группировок, а также палестинское телевидение, подконтрольное Фатху. Ранее Аббас заявил в своей резиденции на Западном берегу, что кровопролитие нужно остановить любой ценой. В первую очередь надо положить конец безумию, охватившему Газу, междоусобицы и кровопролитию. Не нужно обвинять ни одну из сторон. Я считаю, что виноват каждый, кто вооружен и стреляет в своих братьев. Только за последние сутки в секторе Газа погибло по меньшей мере 27 человек, большей частью сторонники Фатха. В боевом крыле Фатха раздаются обвинения в адрес Махмуда Аббаса. Боевики утверждают, что Аббас оставил их без поддержки, не дав никаких указаний и не прислав подкрепления. Были убиты в том числе 2 палестинца, работавшие в миссии ООН, после чего гуманитарные организации объявили о временном прекращении работ в Газе. Хамасовцам удалось выбить боевиков Фатха из ряда укрепленных постов и военных баз, взять под контроль практически все стратегические объекты и дороги в секторе. Накануне египетские посредники обвинили стороны в нежелании договориться. Министр иностранных дел Египта Ахмед Абу Гейт отверг заявление палестинских политиков о влиянии внешних сил, отметив, что в этом случае палестинцы попросту не должны плясать под чужую музыку. Это дело палестинцев, и ответственность ложится на них. Все мы знаем о присутствии тайных сил. Но в таком случае палестинцам нужно повзрослеть, понять, что губят все, чего они достигли за 20 лет своей борьбы за освобождение. По призыву египетских посредников в городе Газа прошла демонстрация протеста с требованием прекратить междоусобицу. Однако колонну демонстрантов обстреляли боевики в масках, ранив около 15 человек. Между тем, в связи с военными успехами исламистов и вероятностью прорыва боевиков, Израиль перекрыл границы с палестинской автономией. Вместе с тем, в правительстве опасаются, что закрытие границы приведет к голоду и нехватке медикаментов в секторе Газа, где около 30% населения получает гуманитарную помощь из-за рубежа. В связи с угрозой гуманитарного кризиса в автономии, политики взвешивают возможность переговоров с Хамас. По просочившейся в прессу информации, Минобороны считают, что у Израиля не останется другого выбора, кроме как вступить в переговоры с Хамас, впервые с момента его прихода к власти в автономии. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете программу «Свобода» в 9, сейчас в Москве 9:45. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России начинает проверку законности статьи, запрещающей выдавать родственникам тела обвиняемых в терроризме. В Ливане сегодня день траура по жертвам вчерашнего взрыва в Бейруте. В Багдаде введен комендантский час после взрыва в шиитской святыне. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах «Радио «Свобода». А в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня европейский час, проведет его, как обычно, Иван Толстой. Вот некоторые темы. Документальное кино в Варшаве, лето по-пражски, ежегодный фестиваль «Голландия-2007» и новая книга о сценаристе Танино Гуэре. Многое другое в европейском часе «Поверх барьеров». Ну, а я продолжаю программу «Свобода в 9», и сейчас на очереди обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» Веронику Баде. Вероника, доброе утро. Я думаю, что не так-то просто найти какие-то интересные политические темы в сегодняшней прессе. Насколько я понимаю, политических событий в России настолько мало, что, в общем, аналитикам остается лишь обсуждать то, что было, в общем, уже несколько дней назад, я имею в виду воскресные события, марши несогласных, возможно, и путешествие Путина из Европы в Петербург и так далее, не так ли?
Совершенно верно, Виктор. Вот, например, о маршах несогласных, что пишут газеты, такое впечатление, что, во всяком случае, те газеты, которые пишут на эту тему, стремятся свести к минимуму значение марша несогласных для России. Газета «Время новостей». Осенне-весенний сезон марша несогласных завершился в минувшие выходными акциями в Санкт-Петербурге, Москве, Мурманске и Екатеринбурге. Похоже, власти и оппозиции стали привыкать друг к другу во время уличных акций, отмечает газета. В результате последние марши перед летним перерывом оказались самыми мирными в их недолгой истории. Пожалуй, центральным из серии маршей была акция в Петербурге. Тем не менее, марш несогласных в Питере прошел на редкость спокойно. Кадров для CNN или Евроньюз о том, как Кремль душит демократию, к счастью, не получилось, отмечает «Время новостей». Подзаголовок из газеты «Известия». Политический цирк дал самое скучное представление. В празднике «Другая Россия» провела сразу 4 уличные акции. Ее лидеры по-прежнему именуют их маршами, хотя, как правило, это немногочисленные митинги. И так далее. Газета «Ведомости» пишет, состоявшийся на прошлой неделе саммит «Восьмерки» в Хайлигендаме и Международный экономический форум в Санкт-Петербурге серьезно меняют сложившееся в последнее время представление о характере отношений России и Запада. Президент резко снизил накал критики в отношении Запада, признал исходящую от Ирана угрозу, предложил сотрудничать в создании системы ПРО. В выходные дни власти обнаружили в себе способность удержаться от разгона несогласных в Москве и Петербурге. Западные лидеры отплатили Путину той же монетой. Неудобные вопросы на саммите они старательно обходили стороной, отказавшись от своих первоначальных намерений. Ну и тему взаимоотношений России и Запада продолжает «Новая газета». Статья Юлии Латыниной называется «За граница нам не поможет. ПРО для Америки важнее демократии для России». «Кремль усиленно создает образ Запада как врага России», — пишет Юлия Латынина. «Лейтмотив выступлений Путина, Иванова и любого Пупкина нас обидели. Послушаешь, так нету у Запада другого дела, кроме как обижать Россию». «На самом деле Западу плевать на Россию», — отмечает Латынина. «Поведение Буша, Меркель или Саркози по отношению к Путину носит сугубо прагматичный характер и определяется не абстрактными правами человека, а конкретными выгодами этих стран». Вот предложил Путин в Хайлигендаме создать совместную ПРО на базе Габалинской РЛС, и ни одного слова о демократии Буш ему не сказал. Молодец Путин. Сначала создал проблему с ПРО, потом ее решил, а на сдачу получил право делать в России все, что угодно, включая третий срок. С точки зрения Буша, продолжает Юлия Латынина, ПРО для Америки важнее демократии для России. И Буш совершенно прав. Нас, россиян, тоже не интересуют Сомали или Шри-Ланка. Проблема России не в том, продолжает Латынина, что Запад не давит на Путина, как обижаются правозащитники, и не в том, что Запад давит на Путина, как обижается телевизор. Проблема России в том, что в ней нет элиты, готовой сражаться за свои права. Хотя в ней есть целая куча чиновников, готовых сражаться за свой кусок. Обратите внимание, я говорю о том, что элита не сражается за свои права, а не за права большинства. Никакой Запад этого настроения элиты не изменит. А пока это так, «косяки», в кавычках, которые выкатывает Западу Кремль, имеют гораздо более прагматичную цель, нежели надежда, с которой к Западу апеллируют правозащитники.
Спасибо, Вероника. Я напомню нашим слушателям, что это была публикация Юлии Латыниной в «Новой газете». Благодарю Веронику Баде за обзор центральной российской прессы, а на очереди у нас спорт. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро. Начнем с новостей.
Доброе утро, Виктор. В Элисте определился вчера 8-й участник чемпионата мира по шахматам. Россияне Александр Грищук и Сергей Рублевский, завершившие в ничью главный матч из 6 партий 3-3. Вчера играли тайбрейк, где сильнее был Грищук 2,5 на полочка. Таким образом, в сентябре на чемпионате мира в Мексике выступят 4 представителя России. Действующий чемпион Владимир Крамник, Грищук, Петр Свидлер и Александр Морозевич, а также Виши Анант из Индии, венгр Петр Олег, Левон Аронян из Армении и Борис Гельфанд из Израиля. В Киришах стартовал полуфинал мировой лиги по водному полу среди женских команд. Сборная России в первом матче одержала победу над командой Германии 22-9. На молодежном чемпионате Европы по футболу в Голландии в среду прошли матчи второго тура в группе А. Сборная Бельгии выиграла у команды Израиля 1-0, а голландцы взяли верх над соперниками из Португалии 2-1 и обеспечили себе место в полуфинале, набрав 6 очков в двух матчах.
Наталья, ну тут надо такую важную очень особенность отметить, что вот эти, что голландцы этим своим успехом, они, в общем-то, добились, наверное, главного, ведь теперь они будут участвовать в Олимпийских играх, не так ли? Правильно я понимаю систему вот эту?
Да, действительно, 4 команды, которые выйдут в полуфинал из двух групп, обеспечат себе путевку на Олимпиаду в Пекине. И отмечу, что вот в группе А шансы еще есть у команды Бельгии, она сейчас имеет 4 очка, но, впрочем, побороться может и Португалия, у нее 1 очко осталось провести по одному матчу. В заключительном туре будет играть Голландия с Бельгией и Португалия с Израилем.
Наталья, ну, я думаю, что мы продолжим разговор о футболе. Вчера появился новый рейтинг FIFA, его многие уже обсуждают. Насколько я понимаю, там есть много интересных моментов, в том числе и касающихся сборной России.
Да, ну давайте начнем с команд, которые занимают верхние строчки. Конечно. Я думаю, что, наверное, главная неожиданность – это то, что сборная Франции обошла Бразилию и поднялась с 4-го места на 2-е. Ну, первое по-прежнему занимают чемпионы мира – итальянцы. А 3-е место у сборной Бразилии. Также в десятку входят Германия, Аргентина, Португалия, Испания, Англия, Голландия и Чехия. Ну, вот сборная России потеряла целых 7 позиций. Она опустилась с 17 на 24 место. Ну и самый большой скачок наверх сделала сборная Армении, которая со 128 места поднялась на 80-е, то есть на 48 позиций. Все это благодаря ее победе в отборочном матче чемпионата Европы над командой Польши.
Это касается современного футбола, так скажем, тех команд, которые сейчас принимают участие в различных турнирах. А вчера в Москве состоялся довольно интересный матч. В принципе, я его тоже даже смотрел по телевизору, вы могли все наблюдать. Это матч сборной звезд мира против звезд СССР. Правильно я понимаю, так назывался матч в честь Рената Досаева?
Да, он был посвящен 50-летию Рената Досаева. Действительно, матч очень интересный. Завершился он в ничью 5-5, и голы в команде звезды СССР забили Леонид Буряк, Сергей Родионов и Александр Бородюк, целых 3. А в команде звезды мира ганец Абидзи Пеле, новозеландец Уинтон Руфер 2, либериец Джордж Вей и австриец Тони Польстер. Интересно, что сам юбиляр сначала защищал ворота звезд СССР, а во втором тайме сменил Собесаретту в воротах звезды мира, и он пропустил 4 мяча свои ворота.
Да, и я даже видел, как Ренат Досаев чуть было не получил травму даже, там столкновение в одном. В общем, такой довольно бурный получился у него прощальный матч. Правильно я понимаю? Но, видимо, это все-таки был как такой прощальный матч, видимо, для Рената Досаева. Я благодарю Наталью Федотову за подготовленный спортивный обзор в нашей программе и продолжаю программу «Свобода в 9». Политики на Украине продолжают согласовывать параметры выхода из затянувшегося политического кризиса. Досрочные парламентские выборы в стране назначены на 30 сентября. В отличие от событий времен Оранжевой революции, в нынешних политических процессах на Украине никак не участвует Россия. Сравнить политическую ситуацию в двух соседних странах и порассуждать о причинах, по которым Кремль отказался от давления на Украину, мой коллега Андрей Шары попросил одного из лидеров партии «Союз правых сил» Бориса Немцова. Немцов после Оранжевой революции был внештатным советником президента Украины Виктора Ющенко и лично знаком с ключевыми участниками сегодняшних политических событий в Киеве. Итак, слово Андрею Шарому и Борису Немцову.
Есть такая схема политологическая, согласно которой за всеми этими партиями и политиками стоят крупные бизнес-интересы. В какой степени самостоятельно украинские политики или верно предположение, что ими рулят вот эти бизнесмены, которые делят, на самом деле, распиливают большие деньги украинские?
За каждым из политиков действительно стоит бизнес. Я не думаю, я это знаю. За Януковичем стоит самый, пожалуй, крупный украинский бизнес. В первую очередь Ренат Ахметов. За Тимошенко стоит один из крупнейших украинских олигархов Игорь Коломойский. А что касается Ющенко, то как-то не парадоксально, за ним вот каких-то крупных олигархов нет.
А Порошенко?
Да он не олигарх. То, что у него там одна фабрика и пятый канал телевидения украинского, что не значит, что он олигарх. Он даже в список миллиардеров не входит украинских. Но я вам так скажу, они вынуждены, эти люди, они, конечно, не хотели бы считаться друг с другом, но они и бизнесмены, и политики вынуждены учитывать мнение друг друга. Один, например, Ренат Ахметов управлять Украиной не может. У него не хватает голосов для этого.
Кукла поэтому... Ахметова, можно так поставить?
Нет, нельзя.
Нельзя?
Нет, нельзя.
А как правильно сказать?
Я думаю, что это некий тандем, где разделены обязанности. Янукович обладает одним преимуществом перед Ренатом Ахметовым. Он обладает довольно большой политической силой, поддержкой Восточной Украины и Крыма. политической поддержки. В политике, понимаете, есть два очень важных момента, которые определяют твою силу. Первое – это твой политический вес. Второе – это финансовые информационные возможности. У Рината Ахметова огромные финансовые информационные возможности, а у Януковича очень большой политический вес. И они скорее дополняют друг друга, а не являются куклами или кукловодами по отношению друг к другу. Абсолютно такая же ситуация в отношении Тимошенко. И что касается Ющенко, тут такая же история. На самом деле деньги отдельно, а популярность и рейтинг отдельно. И вот такой тандем, сложившийся, он, конечно же, неприятен вот в каком плане. В плане коррупционоемкости, я бы сказал, да? То есть очевидно, что победа одной группировки означает там передел собственности и так далее. Но мне кажется, что в Украине ситуация, когда одна группа победить не может. А раз она победить не может, то будет по-честному. Будет, знаете, как в суде. Судится там Березовский с Гусинским. Один занес миллион в виде взятки, второй тоже миллион. Вышел судья и сказал, будем судить честно.
Россия на пороге очередной предвыборной кампании. Вот вы сейчас наблюдаете за событиями на Украине. Там есть какие-то технологии, какие-то рецепты, либо политтехнологические, либо жизнь просто что-то там подсказывает, что что-то из того, что происходит на Украине, можно использовать в России, нужно использовать в России.
Все нормальные политики российские смотрят на них с завистью. Почему? Потому что у них свободный эфир, они могут критиковать своего Ющенко, не свою или свою Тимошенко и Януковича. Они могут свободно встречаться с избирателями, их демонстрации никто дубинами не разгоняет. К сожалению, я должен сказать, что мы находимся в абсолютно разных политических системах. Украина строит демократическое государство свободной прессы и политической конкуренции. Путин строит такое евразийское авторитарное государство без всякой политической конкуренции, с манипуляциями общественным мнением и с отсутствием всякой политической конкуренции. На Украине не обязательно там в избирательном процессе использовать проекты от двери к двери, когда агитаторы ходят и стучатся в каждый дом, чтобы объяснить, в чем суть программы Союза правых сил.
Потому что можно посмотреть телевизор.
На Украине не обязательно рассматривать варианты, при которых арестовывают твои штабы, потому что штабы никто не арестовывает. У нас в Красноярске на последних выборах за неделю все штабы были арестованы.
Кажется, что Россия на сей раз удалилась вообще от участия какого бы то ни было в розыгрыше новом политическом украинском. Так ли это или только так кажется?
Ну, я считаю, что Путин, одно из самых больших поражений и ошибок Путина, это его поддержка Януковича во время оранжевой революции. И они в Кремле извлекли определенные уроки. Они сейчас, конечно же, ведут себя гораздо осторожнее и умнее, чем они себя вели в 2004 году. В Украине нет в чистом виде пророссийских сил. Если кто-то наивно полагает, что Янукович пророссийская сила, то он глубоко заблуждается. Украинский крупный бизнес никогда не захочет конкуренции с российским. И в этом смысле какой-то аншлюз, там, слияние с Россией для восточноукраинских бизнесменов невозможная история. Ну, как вы думаете, вот Ринат Ахметов захочет, будучи самым богатым человеком Украины, чтобы туда приехал Прохоров, Потанин, Виксельберг, Фридман? Поэтому Восточная Украина поддержала план интеграции Украины с Евросоюзом. В программе Януковича четко написано, что цель Украины — вступление в Евросоюз. Отличие от западенцев и от там Киева только в том, что, пытаясь войти в Евросоюз, они хотят сохранить добрые отношения с Россией. А западенцам, в общем-то, эти добрые отношения не нужны. Вот, собственно, и все. Сказать, что у них там вот так на разрыв, что одни хотят в Россию, другие не хотят, там таких нет. Путин знает, что у Януковича американские политтехнологи работают в команде. Путин знает, что за Януковичем стоит украинский бизнес, который не заинтересован в усилении конкуренции с российским. И Путин поэтому не такой наивный, чтобы думать, что, помогая Януковичу, он сближает тот момент, когда Украина там сольется в экстазе с Россией.
Об украинских событиях беседовали мой коллега Андрей Шарый и один из лидеров СПС Борис Немцов. Сейчас в Москве 9:30, время краткой сводки, но прежде всего я все-таки напомню, что в 11 часов в час прессы сегодня в гостях у часа прессы главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков. Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Противоборствующие палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» заключили перемирие. О прекращении огня договорились в среду вечером премьер-министр автономии, один из лидеров «Хамаса» Исмаил Хания и глава палестинской администрации, лидер «Фатха» Махмуд Аббас. Только за последние сутки в секторе Газа погибли по меньшей мере 27 человек. Конституционный суд России начинает проверку законности статьи, запрещающей выдавать родственникам тела обвиненных в терроризме. С жалобой обратились матери боевиков, убитых во время событий в Нальчике в 2005 году при нападении на объекты силовых структур Кабардино-Балкарии. На отмене этой нормы закона настаивают и родственники Аслана Масхадова. В Ростове-на-Дону сегодня ожидается вынесение приговора на третьем процессе по так называемому «делу Ульмана». Четверых офицеров спецназа во главе с капитаном Эдуардом Ульманом обвиняют в убийстве в 2002 году 6 мирных жителей Чечни. Иракские власти обвинили Аль-Каиду в причастности к взрыву в одной из главных шиитских святынь Золотой мечети в городе Самара. В Багдаде введен комендантский час. Нападения в Ираке участились со времени начала американской операции по восстановлению порядка в Багдаде. Как говорится в очередном отчете Министерства обороны США Конгрессу, за последние 3 месяца в Ираке ежедневно погибали до 100 мирных жителей. В Ливане сегодня день траура по жертвам вчерашнего взрыва в Бейруте. Погибли не менее 10 человек, в том числе влиятельный депутат парламента Валид Эйдо. Его соратники обвинили в причастности к взрыву сирийские власти. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в 9». Сегодня истекает срок полномочий Владимира Рушайла на посту исполнительного секретаря СНГ. Попытка Москвы утвердить на эту должность нового человека, бывшего председателя Центральной избирательной комиссии России Александра Вишнякова, провалилась. Опротестовал выбор Кремля президент Беларуси Александр Лукашенко. По крайней мере, так говорят средства массовой информации. Чем не угодил Минску опытный бюрократ и специалист по избирательному праву Александр Вишняков? В этом вопросе разбирался мой коллега Мумин Шакиров.
Человек, занимающий должность исполнительного секретаря Союза независимых государств, в данном случае Владимир Рушайло, редко привлекает к себе внимание. Простому обывателю порой трудно понять, чем занимается этот высокопоставленный чиновник и за что он отвечает. Исполнительный секретарь назначается Советом глав государств Содружества по предложению одного из государств-участников сроком на 3 года. В его обязанности входит организация подготовки документов, проведение заседаний и координация работы органов СНГ. Наиболее ярко засветился на этом посту в 1998 году Борис Березовский. Пресса и телевидение освещали почти каждый шаг известного политика и предпринимателя. Спустя год его уволили, как писали тогда газеты, за регулярные действия, выходящие за рамки полномочий исполнительного секретаря СНГ. С тех пор эта должность была тихой и почти незаметной. Теперь, после того, как Александр Лукашенко наложил вето на утверждение бывшего главы Центра избиркома России Александра Вишнякова в должности исполнительного секретаря СНГ, ситуация сразу привлекла внимание экспертов. По одной из версий, такая позиция белорусского президента объясняется тем, что Вишняков ранее неоднократно заявлял о недемократичности и непрозрачности белорусских выборов. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сомневается, что личные отношения между бывшим руководителем Центра избиркома России и белорусским президентом легли в основу конфликта. По его мнению, ответ надо искать на уровне руководителей двух государств.
Поле напряженности между Минском и Москвой, которое достигло пика в начале этого года, после газового конфликта и в особенности нефтяного конфликта, это поле, оно сохраняется. Лукашенко прекрасно понимает, что в перспективе у него могут возникнуть серьезные проблемы. Я думаю, что это некий сигнал такой, что Белоруссия не удовлетворена своим положением в отношениях с Россией, во-первых. Во-вторых, получается странная история. С одной стороны, Россия говорит о необходимости повышения значимости этой организации, и обсуждаются реформы, новая модель отношений, но при этом на как бы ключевой пост назначаются политики по остаточному принципу, то есть те из российских политиков, кого надо куда-то деть, а куда деть непонятно. Я думаю, что это сигнал такой, что, во-первых, Россия не обладает монополией на эту должность, в конце концов, могут быть представители других стран, а во-вторых, если говорить о повышении значимости этой организации в каком-то смысле, то тогда надо, в общем, и делегировать какие-то полномочия и ответственность другим. И в этом, я думаю, Лукашенко пользуется как минимум молчаливой поддержкой остальных.
Теперь нету Вишнякова, не будет, очевидно, на этом посту. И что без руководителя, как долго будет функционировать эта организация эффективно, на ваш взгляд?
Исполнительный комитет СНГ, организация, присутствие которой абсолютно незаметно, за исключением вот этой избирательной составляющей. Поэтому я думаю, что никто особенно не замечал присутствие господина Рушайла. В общем, мало кто заметит его отсутствие на этом посту.
По мнению других экспертов, сама процедура выдвижения Александра Вишнякова на должность исполнительного секретаря СНГ могла вызвать негативную реакцию не только у белорусского президента, но и у лидеров других государств. В Санкт-Петербурге, где проходил саммит СНГ, президент России Владимир Путин, объявив о своем кадровом решении, просто поставил коллег по содружеству перед фактом. Ранее такие кандидатуры согласовывались на уровне соответствующей комиссии, что означало хотя бы формальное соблюдение правил игры. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы решили поговорить о теме СНГ с прохожими на улицах российских городов, и когда раздумывали над вопросом, решили, что уже пора уместно спросить о том, что же такое вообще СНГ. Анна Липина, корреспондент Радио Свобода на улицах Пскова, задавала вопрос, как расшифровывается аббревиатура СНГ.
Союз независимых государств. Бывшие государства Советского Союза, которые отделились. Республики. По этой структуре ничего не скажу. Россия есть Россия, а СНГ. Не знаю, для чего это СНГ. Продавать в Белоруссию газ дешевле, чем здесь в России своему населению. Для этого, а так не только по газу из Белоруссии, я думаю, по многим параметрам, пиявки.
Союз независимых государств. Содружество и союз. Да. Бывшие республики. Советского Союза, кроме Прибалтики.
Союз независимых государств. Белоруссия, Украина, Грузия. Ну, все бывшие союзные республики. В 91-м году развалась СССР. Ну, наверное, чтобы создать какой-то новый экономический блок, дабы упростить какие-то таможенные и так далее препятствия, препоны. Мне кажется, это всем выгодно. Россия от этого может что-то получать, и остальные мелкие государства могут от этого что-то получать. То есть Россия же считается большим щитом, который может альтернативу блоку НАТО создать. Наверное, всем выгодно.
Союз независимых государств. Ну, Россия, Польша, Латвия, Эстония, Финляндия, Литва, Украина, Белоруссия. Ну, если только так предположить, что ну, для какого-то экономического сотрудничества, политических каких-то действий.
СНГ – это Содружество независимых государств. Входит Россия, ну и большинство европейских государств. Ну, оно занимается решением политических вопросов. Это определенно, но больше сказать не могу.
СНГ – союз не народных государств, нет, союз независимых государств, точно. Государства, которые раньше входили в состав Советского Союза. В 90-е годы Ельцин образовал, ну, чтобы мир, братство, дружба, как раньше лозунги, чтобы торговые отношения поддерживались, дружили, национализма не было.
Союз независимых государств – Россия, Казахстан, по-моему, Туркмения. Ну, еще там некоторые маленькие. Из бывшего не все страны, конечно, Советского Союза. Образовалась СНГ в 91-м году. Россия независимость свою продекларировала. И образовался Союз независимых государств. Цель объединения, чтобы сотрудничество между странами, ну и в экономическом, и в военном, и других там всяких. Сейчас, если только уже как бы Путин подписывает, ну, уже договора между странами, а СНГ уже он более стал такой декоративный, как вывеску.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос: знаете ли вы, как расшифровывается аббревиатура СНГ? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Эксперты сетуют, что компания Apple на последней конференции представила не слишком много новинок. Конечно, сенсаций подобных полугодовой давности презентации мобильного телефона от Apple на этот раз не было, но все-таки в области программного обеспечения появилось кое-что интересное. Например, интернет-браузер Safari, приспособленный под Windows. Все это в рубрике «Новости высоких технологий» с Александром Костинским.
Главная новость выпуска. Компания Apple выпустила бета-версию своего браузера Safari, который может работать под управлением операционной системы Windows. Сегодня браузер Microsoft Internet Explorer установлен на 78% компьютеров, но его доля уменьшается. Mozilla Firefox уже занимает 15% рынка. О Windows-версии браузера от Apple рассказывает Владимир Губайловский.
Подавляющее большинство персональных компьютеров в мире работает под управлением операционной системы Windows. Поэтому Apple создает Windows-версии своих массовых программ. Широко используется программа воспроизведения звука и видео QuickTime. Недавно появился Windows, совместимый MP3-плеер iPod. Теперь вышла под Windows и бета-версия браузера Safari. Его можно бесплатно загрузить с сайта Apple. Скорее всего, Apple не собирается напрямую потеснить лидеров рынка браузеров, а рассчитывает на развитие интернет-сервисов, которые удобнее внедрять на собственном браузере.
Новости коротко. Исследователи Европейского космического агентства установили, что связь между двумя фотонами сохраняется на расстоянии 144 километров. Этот эффект получил название квантового спутывания. Две частицы, однажды приведенные во взаимодействие, могут оставаться связанными даже в том случае, если разнести их в пространстве на большое расстояние. Эта связь выражается в том, что первый фотон проявляет свое квантовое состояние, если второй фотон на значительном расстоянии вступает во взаимодействие. Ученые считают, что это явление может лечь в основу нового метода безопасной передачи данных. Международная группа ученых представила проект, который моделирует Рим эпохи императора Константина, 4 век нашей эры. Трехмерная модель создана на основе археологических данных и данных лазерного сканирования современного Рима. Она включает более 7 тысяч зданий, в том числе здания Колизея и Сената. Компания Nokia готова предоставить в свободное пользование свою технологию беспроводной связи Vibri, чтобы улучшить используемый сегодня стандарт передачи данных на короткие расстояния Bluetooth. Vibri уступает Bluetooth в скорости, но при этом потребляет меньше энергии. Благодаря слиянию технологий станет возможно снабдить чипом беспроводной связи практически любой прибор.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Латвии сегодня день памяти жертв коммунистического режима. 14 июня 1941 года более 15 тысяч граждан Латвии были высланы в отдаленные северные районы Советского Союза, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Операция «Прибой» проходила по схеме, четко отработанной еще в 30-х. 14 июня 1941 года в 5 часов утра около 15,5 тысяч граждан Латвии без суда и следствия в товарных вагонах были депортированы в Красноярский край, северные лагеря, а часть задержанных были расстреляны на месте. Латыши, русские, евреи. Беда затронула всех, но основной удар первой сталинской депортации пришелся по интеллигенции. Свидетельствует латвийский историк Леонид Федосеев.
Значительная часть из высланных были латыши, но если говорить по пропорциям, то процентуально больше всего пострадали евреи и русские. Так называемых буржуев среди евреев было куда больше, чем среди латышей. И вторая группа – это русские, к которым относились как к врагам советской власти. Раз ты находишься на территории буржуазной Латвии, значит, ты автоматически белый враг и так далее. Это потомки, скажем так, дореволюционной интеллигенции, офицерства, студенчества, представители русской прессы фактически всех уничтожили. Газета «Сегодня», например, такая существовала в то время. Всю редакцию фактически выслали и всех уничтожили.
По словам историка, 40% сосланных так и не вернулись на родину. Однако остальным выжить в тех тяжелых условиях, по свидетельству множества очевидцев, удалось благодаря поддержке местного населения.
Это очень тяжелое время было. Но и опять же, я знаю многих людей, которые там побывали, спасли их от смерти. Помогли выжить вот в тех далеких местах русские.
В ссылке уже.
В ссылке, да. Помогли русские выжить. И память о тех русских у сегодняшних людей, у тех людей, которые сегодня возвратились, да, ну, вечно.
Мой собеседник, экс-мэр Даугавпилса, депутат Сейма Алексей Видавский. Если бы, говорят, не первая сталинская депортация, отношение к России здесь было бы иным, так ли это?
Знаете, пострадали люди многих национальностей. Поляки, русские, латыши, литовцы. Это режим. И поэтому переносить всю вину на какую-то национальность или на отдельное государство нельзя.
Считает Алексей Видавский. Панихида в Домском соборе, возложение цветов к памятнику свободы, траурная лента на государственном флаге. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве без 15:10. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Противоборствующие палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» заключили перемирие. В Ливане сегодня день траура по жертвам вчерашнего взрыва в Бейруте. Конституционный суд России начинает проверку законности статьи, запрещающей выдавать родственникам тела обвиняемых в терроризме. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Как всегда, последняя четверть нашей программы посвящена новостям Москвы и Петербурга. Новости двух столиц в рубрике Татьяны Волович.
Петербург. Сенсационные, но вынужденные поправки внесены в городской закон, согласно которым теперь можно продавать водку и другие алкогольные напитки около школ, церквей, детских садов, больниц и иных лечебно-профилактических учреждений. Изменения в федеральном законодательстве вынудили петербургских парламентариев либерализовать существовавшие в городе ограничения. На вокзалах и у метро теперь также разрешается продавать напитки крепостью до 15 градусов включительно. Москва. Городская дума подготовила в качестве законодательной инициативы поправки в ряд статей Жилищного кодекса, согласно которым собственник жилых помещений обязан заключать с членами семьи соглашение о праве пользования жильем. По мнению столичных депутатов, такая мера исключит возможность выселения несовершеннолетних детей при распаде семьи или переходе права собственности на жилые помещения другим лицам. Петербург. Депутаты законодательного собрания направили прокурору города запрос по факту избиения журналиста газеты «Деловой Петербург». Андрей Кульгун был избит 3 апреля сотрудниками охранного предприятия «Паритет» во время собрания колхоза пайщиков «Новый свет», на котором он присутствовал в качестве журналиста, что подтверждалось предъявленным им удостоверением. После инцидента в 34-й отдел милиции Петербурга было направлено 2 заявления от самого журналиста и от редакции его издания. Однако до сих пор ответа не последовало. В связи с этим, учитывая резонансный характер вопросов нарушения прав журналистов в Петербурге, депутаты просят разобраться в сложившейся ситуации, сообщил депутат Вячеслав Макаров.
Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела по 3 статьям Уголовного кодекса. Это статья «Побои», 2 статья «Воспрепятствование законной деятельности журналистов» и 3 статья, это касается сотрудников охранного предприятия, превышение им своих полномочий.
Москва. Компания MasterCard Worldwide опубликовала рейтинг ведущих мировых центров торговли, включающий 50 городов, в котором Москва оказалась на последнем месте. Единственный показатель, который находится у столицы России на среднем уровне, это развитость финансовых институтов. Остальные измерения, среди которых законодательная и политическая среда, экономическая стабильность, простота ведения бизнеса, развиты значительно хуже. Первое место в рейтинге занял Лондон, который обошел Нью-Йорк и Токио по большинству основных показателей. Петербург. Сегодня в рамках мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения Карла Густава Эмиля Маннергейма, состоится торжественная церемония открытия первого в Петербурге бюста «Кавалергард Маннергейм» и выставки «Кавалер Святого Георгия». Выставка, посвященная русскому этапу жизни Маннергейма и представленная 30 картинами художников общества «Гефест» в августе-сентябре этого года, будет экспонироваться в 10 городах Финляндии. Планируется, что в церемонии открытия бюста примут участие члены семьи баронов фон Кнорингов. Барон фон Кноринг вместе с Маннергеймом участвовал в коронации императора Николая II. Новости Москвы и Петербурга. 14 июня. Татьяна Волович.
Столичные власти объявили об ускоренных темпах строительства жилья в Южном Бутово. Тем временем там запланирован снос еще 98 частных домов. Часть домовладельцев по-прежнему не намерены переезжать в квартиры. Конфликты, подобные Бутовскому, зреют и в ближнем Подмосковье. Над этой темой работала моя коллега Вера Володина.
Угроза сноса домов реальна для городских домовладельцев в ближнем Подмосковье. На дорогих землях выгодно строительство многоэтажек. Власти все окрестные поселки и деревни вписали в городскую черту, преодолев сопротивление самих жителей. Павшино теперь именно такой микрорайон Красногорска. Председатель здешнего территориального общественного самоуправления Николай Зуев объясняет позицию тысяч своих земляков.
Человек построил дом, живет в своем доме. У него власть желает изъять этот дом с землей, а взамен предоставить, допустим, или квартиру, или деньги. Что в таком случае представляется возможным человеку? Опять заново строить дом? А ему это надо? Это крайне сложно, это тяжело физически. Эти обязательства на себя должна возлагать власть или застройщик. Что, у людей получается вся жизнь стройка, что ли?
Домовладельцы ссылаются на земельный кодекс, который предусматривает резервирование земель лишь под государственные нужды. Строительство дорог, либо создание охраняемых природных территорий. А муниципальные власти объявляют о сносе ради жилищного строительства. В Одинцове по постановлению главы собираются сносить 146 частных домов. Один из них принадлежит Александру Соболеву. На месте его дома собираются поставить храм.
Самый крупный храм в Одинцовском районе. По генеральному плану строительства этого здания, сооружения, вся наша территория попадает под прихрамовую зону. Местный священнослужитель говорит: ребята, собирайте свои манатки, уходите куда хотите.
Дом Соболевых в 1912 году покупала его прабабушка. У него есть купчая.
Но на эту купчую сегодня у нас никто не смотрит. Вот дай нам свидетельство о собственности. Но как я его дам, если с начала 90-х годов нам не давали оформить эту землю? То есть это уже была запланированная акция. Нам не выдавали даже свидетельств о праве пользования этими участками. Хотя указ президента 337 от марта 96 года, он четко и ясно предписывал всем органам в месячный срок подготовить и обеспечить граждан этими свидетельствами и о собственности, и о пользовании.
И то, что не выполнило государство, сегодня ставит вину домовладельцам, которые заявили властям, что будут защищаться по законам. А в ответ услышали:
значит, мы не договорились.
Александр рассказал, что месяц назад предпринималась попытка захвата части его земель. Прокуратура отказалась возбудить уголовное дело за отсутствием состава преступления.
Границы не тронуты, крушение собственности, уничтожение собственности как таковой не было. Были якобы переговоры и ознакомление меня с материалами о наложении одного зарегистрированного участка на другой. Диалога нет. Есть закон, и давайте жить по закону, давайте его выполнять. Но не таким образом, что, ребята, подарите нам все.
Просто так, без учета стоимости земли, которую им так и не дают оформить, домовладельцы не собираются уступать. Более того, многие убеждены, что, заставляя гражданина еще раз строить себе дом, государство поступает безнравственно.
Знаю, что такое поднимать дом своими силами. Мне нужен свой дом. Не надо все переводить, опять же, на эти деньги. В интересах какой-то строительной корпорации нельзя. Надо каждую личную жизнь рассматривать индивидуально. А тем более здесь не просто как единица. На единицы, возможно, могут положить, но надо с людьми общаться.
Пока общение происходит в суде, по факту посягательства на земельный участок Александр Соболев написал жалобу в суд.
По закону, пока существует эта частная жалоба, не должны полезть на территорию. Но вы сами прекрасно понимаете, что закон есть закон, а действие есть действие. Естественно, мы все время находимся в напряженном состоянии и ждем этого рейдерского захвата.
Николай Зуев считает, местные власти видят все не в той плоскости, что сами домовладельцы. Для них дом – жизнь поколения, а для власти всего лишь купля-продажа.
Власть, она даже не понимает, на мой взгляд, я просто вот анализирую 4 года, как она себя ведет. Она думает, что вот я сейчас дом заберу, а взамен тебе дам денег. Просто власть должна понять, людям деньги не нужны. Люди хотят жить в таких же условиях, каковая у них есть. И не надо их запихивать в эти бетонные ячейки. Не нужны они за даром. Наверняка они все это понимают, потому что многие, на мой взгляд, чиновники на сегодняшний день уже живут в загородных домах. И они понимают разницу. Не надо людей туда запихивать, не надо.
Одинцовские и красногорские домовладельцы объединяются, чтобы не допустить такого же сноса домов, как в Южном Бутове. Но время, считает Александр Соболев, работает против них.
В последнее время, изучая вот все законодательные акты, начиная от земельного кодекса до сегодняшнего момента, все изменения вносимые, а их более 30 уже, вот за этот короткий промежуток времени, они больше защищают права административных служб.
Власти, по мнению Александра, меньше всего волнуют права собственников. Если в Павшино гражданам удалось организовать ТОС, территориальное общественное самоуправление, то Одинцовский такие объединения района администрация не признает. Это домовладельцы тоже безуспешно пытаются отстоять в суде. Александр Соболев рассказал, что по искам двух домовладельцев готовится заявление в Европейский суд. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
И завершает нашу программу рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках и концертах в Москве.
Театры. В Московском театре юного зрителя сегодня вечером в рамках Чеховского театрального фестиваля спектакль «Трамвай желания» режиссера Генриетты Яновской по одноименной пьесе Теннесси Уильямса. В главных ролях Ольга Понизова и Эдуард Трухменев. В практике спектакль «Июль» по пьесе Ивана Вырыпаева, который является также арт-директором этого театра. Главную роль исполняет актриса мастерской Петра Фоменко Полина Агуреева. В театральном центре на Страстном проект Евгения Гришковца «По-по», сделанный по мотивам рассказов Эдгара По. Для участия в нем Гришковец пригласил популярного актера Александра Цикало. Концерты. В Центральном доме литератора сегодня поет Ирина Богушевская. Она представит программу «Избранная», в которую наряду с известными композициями входят песни из готовящейся сейчас новой программы, премьера которой планируется в сентябре. Аккомпанемент Светланы Мочалиной, фортепиано Сергея Шитова, кларнет, Антона Дашкина, ударная, и Абеларда Лопеса, контрабас. Кроме этого, в клубе «Б-2» легендарная питерская рок-группа «Ном», а в недавно открывшемся клубе «План Б», постепенно набирающий популярность украино-бельгийский проект «Aesthetic Education». А в Большом зале консерватории утром и вечером первый тур конкурса пианистов 13-го международного конкурса имени Чайковского. Выставки. В Третьяковской галерее на Крымском валу открылся спецпроект «Времена года русской живописи», рекомендует Лиля Пальвелева.
Проект создан известным дуэтом современных российских художников Владимиром Дубасарским и Александром Виноградовым. Они обратились к самым знаковым полотнам из собраний Русского музея Третьяковки. В результате получился цикл из 4 частей одинакового размера, по одной картине на каждое время года. Это некий монтаж, построенный на цитировании, не лишенной иронии, игра в классики современных авторов. И вот результат. За накрытым столом, взятым из картины Пиросмани, расположились Пушкин, Петр I, девочка с персиками, Ленин, Достоевский, маршал Жуков. Так осмысляется связь времен русской живописи и связь поколений, мирное соседство реалистической традиции с искусством авангарда.
Кино. На экранах Москвы сегодня премьера нового фильма режиссера Алексея Балабанова «Груз-200». Фильм вызвал неоднозначную реакцию успевших посмотреть его критиков, но в одном можно не сомневаться – он станет одним из главных событий в российском кино этого года. Еще одна уже голливудская премьера четверга – триллер «Кто вы, мистер Брукс?». Главную роль возвращающегося к своему страшному ремеслу серийного убийцы играет Кевин Костнер.
Это была афиша, редактор рубрики Марк Крутов. Вы слушали программу «Свобода в 9». У микрофона был Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева. У меня осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после окончания нашей программы в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», как сегодня его проведет Сергей Сининский. И вот некоторые темы. Споры вокруг будущего статуса Косово. Конституционный суд России рассмотрит дело боевиков, убитых в Нальчике 2 года назад. Судьба нового законопроекта в США об иммигрантах. И, наконец, вопрос, как одолеть целлюлит. Об этом в радиожурнале «Время и мир». Ну, а я на этом прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени, когда в эфир выйдет программа «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они сделали копии с наших флагов, распечатали, прошли под нашими
флагами. ОМОНа у нас не было. Была совершенно новая тактика, новая блокада.
Главный противник выборов, лидер социалистов, председатель Верховной Рады Александр Морозов.
Суд этот был очень важен. Милан Мартич был весьма высокопоставленным лидером.
Русские торги в Лондоне были выставлены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.